Здравствуйте, друзья, на канале Медиаметрик 133 выпуск программы «Геополитическая кухня», и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. В нашей программе с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. О планах фонда на следующую неделю я расскажу в завершении программы. А сейчас мы постараемся разобраться в происходящем в Молдавии. Уникальная для нынешнего периода отношений между Россией и Западом ситуация сложилась в результате парламентских выборов в Молдавии. Наконец-то сформированную, по их итогам, а выборы, напомню, прошли в феврале, коалицию признали легитимной властью и Россия, и Евросоюз, и США. Не признают ее только в Демократической партии Молдовы, которая возглавляла прежнюю правящую коалицию. В стране до некоторых пор было двоевластие, но симпатии России и Запада во внутримолдавском противостоянии неожиданно совпали. Вот как такое вообще возможно? Будем разбираться сегодня в этом с политологом Никитой Комаровым. Здравствуйте, Никита.
Добрый день.
Ну вот новости последнего часа, часа, часов, где-то они у меня были открыты, не буду я смотреть в интернет, а просто на память, да, несколько самолетов из аэропорта Кишинева вывезло руководство Демократической партии Молдавии в разные страны, в частности в Россию, и куда-то в Евросоюз, и в Турцию. И, в общем, они отказались бороться и уступили. Во-первых, общий вопрос: что происходит? Что это такое?
Ну да, действительно, новости из Молдавии приходят как сводки с фронта. Вот то, что вы упомянули, самолеты, которые увозили руководство Демпартии, это еще вчера было, а сегодня уже новые события произошли. Если вкратце говорить, постараюсь это сделать, хотя это очень сложно, в Молдавии пришел конец практически десятилетнему правлению олигархического режима Влада Плохотнюка, который за последние годы, особенно в последние 5 лет, узурпировал всю власть в стране, подчинил себе правоохранительные органы, суды, парламент, местные власти. Но вот сейчас ситуация стремительно сложилась таким образом, что, казалось бы, всесильный и всемогущий Плохотнюк, в общем-то, бежал из страны, хотя неделю назад этого вообще никто не мог представить. Эпохальным стал визит вице-премьера России и спецпредставителя президента Российской Федерации в Молдове Дмитрия Козака. Этот визит произошел в начале июня, и в ходе этой встречи Козак вел переговоры с социалистической партией, с проевропейской оппозицией, с блоком АКУМ, и убедил их создать временную коалицию для того, чтобы очистить страну от Демпартии, от режима Плохотнюка. И, в общем-то, буквально сразу после окончания его визита, после того, как Козак улетел в Москву, эта коалиция была сформирована очень оперативно. Прошло заседание парламента, спикером парламента назначена представитель партии социалистов Зинаида Гречаная, премьер-министром Майя Санду, это представитель блока АКУМ, лидер партии «Действия солидарности». Она, кстати, была соперником Игоря Дадона на президентских выборах в 2016 году. Ну и, собственно, третьим таким лидером коалиции это президент Молдовы является Игорь Дадон. И, в общем-то, Демпартия чуть-чуть посопротивлялась пару дней буквально, но очень неубедительно. И, в общем-то, после консультации с представителями Соединенных Штатов принял решение, то, что лучше ей власть уступить.
Ну, я понимаю, что о руководстве речь шла, когда мы говорили о самолетах. А вообще те депутаты, которые от Демпартии в парламенте Молдовы, я понимаю, они все-таки останутся и будут все равно эти интересы Плохотнюка и компании представлять? Или там что-то будет более страшное происходить в ближайшие дни, потому что тот же лидер блока АКУМ заявлял об уголовном преследовании чуть ли там не каждого второго члена Демпартии. Что там будет происходить сейчас, на ваш взгляд?
По поводу Демпартии надо дождаться ближайшего заседания парламента и посмотреть, сколько из 30 депутатов Демпартии там реально осталось.
Да. То есть даже такое может быть, что вместе со своим шефом сбежали некоторые депутаты?
Ну, думаю, может быть, даже не некоторые, может быть, даже большинство депутатов могло сбежать. Мне сегодня буквально кидали фотографии, когда на границе между Молдовой и Румынией забиты огромные очереди из люксовых автомобилей скопились. То есть бегут не только депутаты, бегут представители правоохранительных структур, судов. То есть массовое такое бегство из Молдавии началось. Да, действительно, Майя Санду сегодня сказала то, что наиболее таких одиозных личностей те, кто нарушал закон, представители Демпартии будут преследовать по закону, и она даже сказала то, что если им удалось бежать, мы их все равно вернем и посадим. Хотя я не очень понимаю, как это будет возможно, потому что в обмен на, по некоторой информации, в обмен на такую бескровную сдачу власти Плохотнюку гарантирована со стороны Соединенных Штатов неприкосновенность, сохранение его активов, и он, в общем-то, через Стамбул в Соединенные Штаты и улетел, и будет там, мне кажется, жить еще долго и счастливо. Вот, поэтому не очень понятно, как его или его ближайших сподвижников к ответственности привлекут. Ну, может быть, какие-то там рядовые посадки они будут тех, кто просто не успел сбежать, которые были такими марионетками на местах, шестерками, у которых нет просто возможности куда-то уехать.
Мы классически страну ограбили, разворовали, эти деньги по карманам распихали и умчались из страны. И все.
Да, действительно.
С нуля начинаем.
Именно так и произошло. Но еще в 2015 году из страны был выведен миллиард евро.
Это история.
Одна шестая ВВП Молдавии. То есть это то, что вскрылось и стало известно. А сколько выводилось, и то, что никто не представляет, какая сумма, то это сказать сложно.
То есть такая маленькая страна, на самом деле, стала источником благосостояния очень
для
серьезного.
Некоторых людей.
Да, и людей сделала, ну, наверное, участниками списка Forbes теневыми, которые пока еще не афишируют, но через некоторое время мы, может быть, узнаем, что они приобрели какие-то крупные компании. Но это же не справедливость, это же, наоборот, повод разжечь инстинкты вот такого рода у других политиков. Ну, например, на Украине. Ну, понятно. Закончится наше время. Но смотрите, молдавских-то сберегли, и мы, наверное, тогда должны. Я не знаю, вот что-нибудь по этому поводу. Что вы думаете, Никита?
Ну, да, конечно, даже в сравнении с Украиной и в Молдавии какой-то просто уникальная ситуация получилась в плане олигархата. И что самое главное, Плохотнюк пока что себе безопасность гарантировал, что не мог сделать с украинской олигархией. Там Фиртош где-то в Австрии сидит, трясется. Ожидает экстрадиции в США.
Ну, вот пока там
на Коломойского дело заводится в Соединенных Штатах, а Плохотнюк спокойно собрал свои вещи, улетел и там будет находиться.
Что-то мы не знаем. Что-то там, какой-то там замысел был более серьезный.
Ну, Плохотнюк он всегда был на протяжении всего времени ставленником именно Вашингтона. То есть он, да, заявлял себе как проевропейцы, но с Брюсселем он никак
почему,
не работал.
Почему тогда вот возникло все-таки это некий такой консенсус возник между Россией, Европой и США по поводу смены власти в Молдавии? Это же удивительно. Почему того же Плохотняка решили принять, да, а не поддержали в деятельности внутри Молдавии, например? Почему?
Здесь нужно понимать то, что у демократической партии у Плохотняка огромный антирейтинг. И несмотря на то, что он являлся агентом интересов со стороны Запада, то все равно его репутация, она била по авторитету Запада. И вот такой вот разворот в плане настроения населения от проевропейского вектора развития в пользу проевразийского, пророссийского, который произошел где-то в 2014-2015 году, он как раз и стал результатом разочарования в проевропейской власти, в проевропейской коалиции, в том числе в Плохотнюке. Там еще были олигархи, но они сидят, в общем, там Влад Филат, например. И в США понимают то, что если они будут дальше политически поддерживать Демпартию, то будет продолжаться вот этот обратный эффект, разворот электоральных настроений граждан. И, в общем-то, они решили такую рокировку сделать, убрать Плохотнюка и поставить Акум. И сейчас ставка будет делаться именно на Майю Санду и на Андрея Анастасия. И это, кстати, может быть более опасно для наших интересов, потому что если Плохотнюк, он все-таки какую-то самостоятельность внутри страны имел, мог проводить, может быть, даже независимую политику, то вот Настас и Санду, они являются вот чистыми такими самыми заядлыми марионетками Вашингтон не будут выполнять все, что им скажут.
Получается, олигархи иногда даже выгоднее, да? Их можно, с ними можно договориться, а вот с марионетками это всегда сложнее.
Ну,
Я к чему? Я к чему это веду? То есть, чья это победа тогда? Вот непонятно теперь. А чья же победа? Победа над Плохотнюком? Это победа интересов России или победа интересов Запада?
Ну, здесь, мне кажется, такие вот совместные интересы возобладали верх, потому что Плохотнюк, он был невыгоден всем. И, кстати, по поводу вашей фразы, что вы сказали, с олигархом можно договориться, раз с Плохотнюком договориться было нельзя, несмотря на то, что он сам вроде как последний проявлял инициативу, его уже никто не верил.
Он вроде бы даже и предлагал, если верить Козаку, а почему ему не верить, он даже и предлагал какое-то сотрудничество.
Да, но вот почему не доверила Москва Плохотнюку в 2011 году, после там, очередного политического кризиса в Молдове, очередного по счету, Нарышкин, тогда спикер Госдумы, так же, как и Козак, прилетал в Молдову, и после переговоров была достигнута договоренность о том, что Демпартия вместе с коммунистами формирует левоцентристскую коалицию и формирует правительство, которое всех устраивает. Но в последний момент Плохотнюк, в общем-то, кинул, можно сказать, Москву и сформировал коалицию с либерал-демократической и с либеральной партиями. Вот. И после этого доверия к нему абсолютно никакого не было, с ним никто так по-серьезному переговоры не вел, с представителями Демпартии, даже когда они были на должности там, премьер-министра, также старались не выстраивать контакты, а вели диалог вот только с 2016 года, после того, как президентом стал Дадон. А до этого любые контакты с представителями Плохотнюка были заморожены. Вот. И сейчас, да, действительно, Плохотнюк предлагал в обмен на определенные уступки коалицию со социалистами, которая подразумевала то, что социалистам отдают Кишинев путем исключения из муниципия пригородов, которые традиционно являются проевропейскими, из них делают отдельный субъект и голосуют исключительно город. А город, он все-таки больше за социалистов всегда голосует.
Ну, за Дадона.
Ну, за Дадона, да. И чуть ли не даже федерализацию Молдовы Плохотнюк предлагал. Это как раз вот тот знаменитый план Козака 2004 года, который отклонил Воронин. В принципе, если бы, может быть, да, возможно было пойти с ним такое временное соглашение, но доверия какого-то к нему нет, он свою репутацию, свой авторитет полностью растерял за прошедшее время.
Просто вот я назвал программу «Молдавия, мат или пат», я понимаю одно, что мат-то точно уже Плохотнюку, а вот для России, а мы в нашей программе всегда говорим об интересах России, в первую очередь пытаемся разобраться, что в этих событиях для России плюсы, а что минусы. А для России, я понимаю, опять все начинается с нуля. Вот, то есть, временная коалиция, которая создана для того, чтобы выжать из страны Плохотнюка и вообще лишить его каких-то инструментов влияния на Молдавию, рано или поздно распадется. Совершенно разные векторы развития, векторы движения предлагают там одна и другая коалиции, партии. Или нет. Почему я говорю «или нет»? Или мы вообще уже потеряли Молдову, вот я о чем. А почему я так, почему я об этом задумался? Я смотрел на выступление Дадона на Петербургском международном экономическом форуме. Знаете, мне, Никита, показалось, что даже Никол Пашинян был более пророссийским политиком, выглядел более пророссийским политиком, чем Дадон. Дадон всячески навязывал себя как некий мостик между Европой и Россией, навязывал Молдавию. Уже, я понимаю, речь о вступлении в Евразийский экономический союз не идет. Да, мы наблюдатели, мы наблюдаем, нам здорово наблюдать. Да, мы единственная страна наблюдателей в этом союзе. Вот. А выбор вроде бы по-прежнему, вроде бы европейский. Тогда и нет, оказывается, противоречия у социалистов и у АКУМ. Значит, мы потеряли Молдавию.
Нет, я бы так однозначно не сказал. Вы правильно сказали то, что нужно сейчас начинать нам все с нуля России, но если бы сохранился режим Плохотнюка, то начинать надо было бы с минус 10, например. И показателем являются выборы, которые прошли в парламентские в феврале этого года, когда на местах были массовые фальсификации в пользу Демпартии, и именно они не позволили социалистам победить. Потому что по там, различным оценкам социалисты не досчитались где-то 7 мандатов по списком и 13 в мажоритарке, в мажоритарных округах. Там итого у них 35 было бы, плюс 20, это было бы 55. Вот. И именно вот этот режим Плохотнюка, он постоянно мешал пророссийским силам одержать победы и там и на местах в Кишиневе, и в общем в парламентском.
Можно на реплику, а потом вы продолжите. Мне показалось, что там все еще даже сложнее было. Вот я посмотрел прессу февраля выборов в Молдавии, да, и я вижу, как те же лидеры блока АКУМ всех собак спускают на партию социалистов, на Додона, и говорят о подтасовках с их стороны, и говорят, что проголосовало огромное количество приднестровцев, впервые столько, и понятно, что это все организовано Додоном. То есть я вот понимаю, что сейчас эти две, это лебедь и рак, но щуку они, значит, выгнали из страны, лебедь и рак соединились вместе. Я не представляю вообще, что из этого союза может получиться, если они так люто ненавидят друг друга.
Да, они действительно ненавидят друг друга, и взаимная ненависть началась еще, наверное, с президентской кампании 2016 года. Но это такая классическая технология в Молдавии – обвинять всех, кроме себя. Поэтому Акума обвинял и социалистов, и Демпартию, ну, всех подряд. Социалисты, в свою очередь, тоже обвиняли и Демпартию, и Акум. Там Демпартия социалистов, Акум, в общем, все по кругу. Вот. Ну, что касается Приднестровья, то если мы посмотрим, кто там победили так называемые независимые кандидаты, не представители партии социалистов, которые как раз были тесно связаны с Шором, а Шор – это человек Плохотнюка. Вот. То есть, здесь такие…
А у них несколько процентов у партии Шор, да?
У них 7-8% было, они, по-моему, 7 депутатов где-то, 7-8 депутатов только же и провели. Но сейчас, кстати говоря, вот единственный самолет, который полетел в Россию, это была семья Шора и его сподвижники. Вот. Поэтому, я думаю, мы партию Шора тоже увидим ее распад в скором времени. Я думаю, то, что сейчас, во-первых, произойдет досрочное голосование мест на местном уровне, местные выборы, которые должны были еще в июне состояться, но ввиду политического кризиса их отложили. Я думаю, именно к этому моменту вот тот союз Акума и социалистов, он уже может распасться. Но даже Дмитрий Козак в интервью заявлял, то, что сейчас наша задача – это сбросить режим Плохотнюка, а дальше уже проводить досрочные выборы совершенно по другой системе. Ну, вот эта другая система, она подразумевает переход от смешанной к пропорциональной, что, кстати говоря, не в пользу России, не в пользу партии социалистов. Поэтому меня очень удивила эта такая позиция вице-премьера России, так как социалисты сильны именно в регионах, и в регионах они могут провести большое количество своих депутатов, что в конечном счете, да, одномандатников, что в конечном счете скажется на итоговом результате, потому что сейчас у них рейтинг 40-45%. И потенциала для роста нет. Конечно, может так получиться, что в этом случае они там какое-то минимальное большинство возьмут, но это все равно вариант такой, так себе, 50 на 50. В то время как Акум сейчас реально может претендовать на то, чтобы как минимум такой же, а то и чуть выше рейтинг взять. И, кстати говоря, эти замеры по соцопросам делаются внутри Молдовы, а за проевропейские силы еще выступает огромная диаспора в Европе. И за них голосует в Европе среди мигрантов примерно 60-70 тысяч человек, что является 4-5%. А именно эти проценты в условиях там, разделения электоральных настроений 50 на 50 могут быть как раз очень актуальны. Поэтому здесь именно смешанная система, которая включала в себя 51 депутата в одномандатных округах, она являлась тем шансом для социалистов, чтобы взять власть. И ее отмена меня очень сильно удивила и какое-то даже непонимание вызвала.
Ну вот у меня не вызывает непонимания, тем более после ваших слов, у вас тоже эти вопросы. Все-таки определилась ли Россия, получается, с Молдавией? Иногда кажется, что мы решили тоже сбросить не только Плохотнюка со счетов, но и Молдавию. Вообще, по большому счету, навязываться-то в друзья или там в партнеры нет смысла. И если сейчас президент Молдавии вот такую какую-то позицию ни нашим, ни вашим занимает, наверное, было бы странно, если бы мы пытались сказать ему, там, насильно заставить его сделать нас лучшими друзьями. Вот реальные какие настроения внутри Молдавии? Вообще Молдавии нужна Европа? Или Молдавия могла бы себя неплохо ощущать и внутри Евразийского экономического союза?
Ну вот да, по поводу Евразийского экономического союза и Европейского союза, ну, начнем со строения. Настроение там с небольшой такой с небольшим склонением в пользу все-таки ЕАЭС, потому что в европейском выборе народ разочаровался, как я уже ранее сказал, и если у них в 2009 году поддержка проевропейского настроения была в районе 65%, то сейчас 35-37%, поддержка Евразийского экономического союза порядка 42-45%, то есть небольшое преимущество есть, но это опять все замеры делались внутри Молдавии и исключали огромную вот эту диаспору. Вот этот баланс, он сохраняется на протяжении уже долгого времени, не меняется на протяжении где-то 5 лет. Вот, и сейчас как раз, на мой взгляд, самое время, если исходить из электоральных настроений, чтобы как-то Молдову чуть-чуть так развернуть. Но, с другой стороны, здесь какой вопрос возникает у Молдавии? Нет общей границы с Россией. Она зажата между Румынией и Украиной, которые, мягко говоря, недружественны.
Никита, это не принципиально. У Армении тоже нет общей границы с Россией.
Ну, там не такая ситуация у Азербайджана с Россией. То есть торговля, она вполне может проходить через Азербайджан, даже через ту же Грузию. Сейчас мы видим, очень активно идут между Грузией и Россией и экономические процессы, и там, туризм, туристическая отрасль
развивается. Через Грузию, да, с Азербайджаном сложнее, потому что в Армении с Азербайджаном нет общего понимания.
В любом случае здесь с Молдавией ситуация совершенно иная, и вступление, вот если отбросить политику, то в экономическом плане для Молдавии, конечно, это шанс вступления в Евразийский экономический союз, чтобы экономику трансформировать. Почему? Во-первых, те надежды на пункты, которые были прописаны в соглашении об ассоциации с ЕС, а именно создание зоны беспошлинной торговли, они не оправдались. Да, молдавский экспорт в Евросоюз, он чуть-чуть вырос. Но экспорт в Россию просел еще больше. И для того, чтобы. И это сказалось на существенном дисбалансе торгового баланса. Сейчас он, то я точно не помню, но там огромный разрыв в несколько. Там от 1 миллиарда точно, что для Молдовы очень серьезно. И одним из вариантов развития экономики Молдовы является как раз поиск новых рынков, и это, те новые рынки как раз могут стать возвращение российского, да. После того, как частично санкции в отношении Молдавии были отменены, там Дадон чуть поддоговорился, товарооборот вырос чуть ли не в два раза, экспорт в Россию вырос чуть ли не в два раза сельхозпродукции.
Но ведь проблемой является только наши сейчас нынешние отношения с Украиной. Если бы не было таких отношений, да, на грани войны, то в принципе и что там, да?
Я в этом уверен абсолютно на 100%, что если бы Молдавия имела границу с Россией или с Украиной, были бы нормальные отношения, то Молдавия проводила бы гораздо более эффективные интеграционные процессы с ЕАЭС, может быть, уже даже вступила бы. Но сейчас именно вот эта вот географическая зажатость ее между двумя недружественными России странами, она мешает этим процессам. Я думаю, то, что пока украинская проблема не будет решена, каких-то более активных действий в отношении Молдовы мы не увидим. Мне кажется, задача Москвы сейчас – это сохранять вот статус-кво, поддерживать пророссийские настроения и ждать решения украинской проблемы. Хотя, например, чисто торговая политика, транзит через Украину, он, в общем-то, не закрыт, и он продолжается. Но вопрос в том, что великие риски в любой момент, если Молдавия будет политически тяготеть к России, то Украина запросто это все перекроет. Пока что в Молдавии проевропейская правительство, Украине незачем с ними ссориться.
Чувствует вот, обычный гражданин, слушая нас, да, будет просто вообще взрывать свой мозг, потому что, ну, если Молдавия настроена проевропейски, то торговать с Россией можно, да. А если она пророссийски, то торговать нельзя. Ну, бред же какой-то. Ну, ведь так и есть, на самом деле. Так устроена политика.
Да, это политика. Здесь, в общем-то, удивляться нечему.
То есть, можно, конечно,
это абсолютно нормальная
ситуация. Можно зарабатывать деньги на России, да, и говорить гадости про Россию. Ну, тогда нормально. А зарабатывать можно. Вот так, да. Кстати, и Украина.
Либо можно делать так, что премьер говорит про Россию гадости, а президент говорит доброжелательные слова в адрес,
да,
России.
Да, ну и тогда ладно, еще
туда-сюда. Тогда и да, туда-сюда.
Да, но это интересно, конечно, просто получается, что молдавская тема, она получает новое развитие сейчас, да, то есть действительно был такой период, когда все происходящее в Молдавии возмущало всех и вся, но никто, кстати, туда по большому-то счету не вмешивался. Я к чему это говорю? Ведь вот все, что произошло, несмотря на то, что Козак там слетал, да, несмотря на то, что какие-то другие переговоры шли, ведь это вообще выбор молдавского народа. Вот так получилось, что людям это все надоело, и они, по большому счету, попросили Плохотнюка на выход. Ну, меньшее доверие к нему проявили, которое позволяет его, в общем-то, отправить вон. Этот пример, на который стоит, на ваш взгляд, Никита, равняться во внешней политике России? Или все-таки нам надо где-то активнее проводить свои интересы, проявлять, не ожидая вот выбора народа?
Ну, с одной стороны, я соглашусь с тем, что вот народ Молдавии захотел, Плохотнюк уехал. Но если бы Молдавия не находилась на пересечении геополитических интересов разных цивилизаций и держав, то за этот народ никто бы, грубо говоря, не вписался ни на Западе, ни на Востоке. Вот. И так же, как и в какой-нибудь банановой республике, продолжалось бы вот это вот олигархическое правление одного человека. Если бы Молдова была каким-нибудь Непалом, то всем было бы все равно,
что происходит. Условно говоря, вот то, что вот поддержали этот выбор все страны, большинство европейских стран, США и Россия, это стало решающим, да? То есть он,
конечно,
не стал,
конечно,
бороться с внешними силами, хотя у него, наверное, инструменты влияния внутри страны в тот момент, они оставались, ну, примерно теми же, что и до выборов.
Конечно, вот, например, сейчас рейтинг Демпартии и Плохотнюка даже чуть подрос по сравнению с тем, что было 2-3 года назад, тогда он вообще вот около 5-6% что-то такое, сейчас в районе 20 где-то, плюс-минус. В 15-16 году проходили массовые протесты, многотысячные, там десятки тысяч на улицу выходили и проевропейская оппозиция, и пророссийская. Вот. Но тогда, в общем-то, Плохотнюк очень умело все эти движения и настроения подавил. Россия как бы, да, выражала протесты, но со стороны Запада, в общем-то, на это смотрели абсолютно нормально и выражали поддержку Плохотнюку. Тогда он летал, встречался и с Меркель, и с Юнкером, и в Вашингтоне, по-моему, даже с Обамой, и там совместное фото сделал, там подбежал на 2 минуты к нему. И действительно, вот сегодняшняя ситуация, она стала возможным исключительно благодаря тому, что консенсус между сильными мира сего, он совпали интересы.
Почему я об этом спрашиваю? Вы, Никита, внимательно следили? Вы сейчас поправитесь, если я ошибаюсь. Я понимаю так, что в словах представителей Демократической партии о том, что нынешнее правительство, вот эта новая правительственная коалиция, нелегитимна по юридическим основаниям, не то, что доля истины есть, а они вообще просто говорят святую правду. На один день опоздали с формированием этой коалиции или нет?
Нет, абсолютно не опоздали, потому что коалиционное правительство, оно должно быть сформировано спустя 3 месяца после первой даты заседания парламента.
Так.
Вот Конституционный суд Молдовы трактовал так, что 3 месяца – это 90 дней,
так,
хотя в 3 месяцах, вот те, которые прошли, 92 дня.
Ага.
И поэтому Конституционный суд сказал, то, что коалиция должна быть сформирована не позже 7 июня,
ну, да,
хотя по закону 9, не позже 9 сформировали 8. То есть это абсолютно легитимная процедура.
Ну, то есть некий казус, да, такой, который был Конституционным судом истолкован в пользу вот какой-то одной стороны.
В пользу Плохотнюка был истолкован, и, в общем-то, Плохотнюк – это там нормальная его практика, он так вот по беспределу и выборы мэра Кишинева отменил в том году.
То есть там были какие-то такие тоже казусы юридические?
Не было никаких юридических казусов. В том году были выборы мэра Кишинева, победил Настас, и сейчас он, ну, лидер «Достоинства и правда», Плохотнюк просто отменил выборы и все. То есть вообще без объяснения каких-то причин, там что-то формально не нашли, но истолковали, но это была абсолютным таким беспределом. И сейчас эта ситуация...
Но все-таки вот насчет этого толкования, это очень важный момент. Ведь по большому счету, при желании, можно было ведь согласиться с Конституционным судом, всем внешним игрокам, с Конституционным судом, который является высшей судебной властью, которая выше исполнительной и законодательной. То есть, получается, что даже Запад, который вот все время процедуру вот эту заставляет блюсти, всегда к процедуре обращается, не к справедливости, да, вот, а именно к процедуре какой-то, мог сказать, ну что же делать? Ну не получилось, потому что вот вот Конституционный суд, вот он толкует из своего понимания, ведь вообще судебная власть, она толкует, толкует часто законы из понимания их сути, а не каждый закон действительно так прописан, 90 или 92 дня. Вот. Не стали поддерживать. Мне просто вот интересно, почему они за букву закона не уцепились, а все-таки этот, как мы говорим, за дух уцепились. Могли ведь, по большому-то счету.
Могли, но как буква закона, она истинной в последней инстанции никогда ни для России, ни для Запада не являлась. Поэтому, если бы, например, последовали решению Конституционного суда, выборы 6 сентября досрочно, все то же самое. Такие же фальсификации, Плохотнюк за это время что-то там, какие-то перестановки сделал, с кем надо договорился, и, может быть, власть бы и взял, сформировал бы парламентское большинство, потянул, например, бы партию Шора, популяризировал ее в районах, ну, как-нибудь перекупил бы депутатов, и,
ну, в общем-то, продолжался
бы этот вот цикл, этот, да, и на 4 года снова, а это никому не надо, и России тем более, потому что вот если все-таки вы так подводите к интересам России,
да, да.
Все-таки сейчас, на мой взгляд, наступил такой вот для политики России в отношении Молдавии момент решающий, поскольку еще 5-7 лет, и Молдавия окончательно уйдет на Запад.
Потому что интеграционные процессы,
те интеграционные процессы, которые они разворачиваются, они находятся вот в своей кульминационной точке и скоро будут подходить к завершающей стадии. А сейчас, так, и, кстати, эти процессы именно Плохотнюк проводил. Вот, а сейчас они чуть-чуть затормозятся.
Да, перезагрузка.
Перезагрузка, да, пока все устаканится. Это будет выигранное время, и это будет шанс на то, чтобы реально взять власть Молдовы, потому что мешать никто не будет. У Акума нет, у проевропейской, ну, оппозиции, уже премьер-министра, у них нет такой власти, у них нет понимания ситуации на местах, какие региональные элиты и так далее, и что нужно сделать, чтобы выборы выиграть, в то время как все-таки у их оппонентов такое понимание есть. И при определенной проделанной работе сейчас на досрочных выборах власть взять реально.
На региональном, на местном уровне имеется в виду.
На местном уровне и впоследствии, ну, в парламентских
темах. Я понимаю, что нельзя говорить о Молдавии, не говоря о Приднестровье. Вот что этот выбор для Приднестровья?
Ну, для Приднестровья уже 30 лет ничего не меняется, что был Воронин, что был Плохотнюк, что был Филат, и что сейчас, я думаю, опять ничего не поменяется, потому что решение приднестровского вопроса, оно не может быть реализовано, пока в Молдавии ситуация, пока Молдавия не определится своим внешнеполитическим выбором. То есть, либо это будет Россия, и тогда ситуация по одному сценарию будет развиваться, либо это будет Европа, и тогда ситуация будет развиваться по сценарию другому. Сейчас продолжится уже там более чем десятилетняя борьба двух различных геополитических векторов. Она может затянуться там снова еще на десятки лет. И пока она будет продолжаться, Приднестровье как жило, так и будет жить своей жизнью.
Никита, вот вы же сказали, что через 5 лет, если мы там будем продолжать сидеть на берегу реки и ждать, пока этот...
Нет, если бы Плохотнюк был бы, тогда бы 5-7 лет. А сейчас эти процессы, они будут чуть-чуть
подмороженные. Пускай, ну, пускай не 7, но 10. Я к чему говорю? А Приднестровье что? То есть, условно говоря, если... Россия все-таки упустит момент и дальше будет продолжать его упускать. И не Плохотнюк, а даже Акум успеет переориентироваться, перестроиться, создать региональные структуры. Что Приднестровье-то тогда? То есть, и Молдавия вот так ушла в Европу, а Приднестровье где?
Ну, это очень сложный вопрос, который, решения на которого нет ни у кого. Вот, здесь я бы, говоря о Приднестровье, что отметил, Приднестровье – это очень такой большой весомый ресурс России в случае встраивания в молдавское пространство. Пророссийские силы получают там 300-400 дополнительных голосов. И это, как все, уверенное большинство. 300-400
тысяч.
Да. Тысяч голосов. Это как вот большинство однозначное.
Так вот, получается, что Приднестровье является неким
якорем. Но это последний козырь. Но это последний козырь, который, если сейчас используешь, то потом еще неизвестно, как ситуация повернется. Вот, и поэтому его держат до конца, и пока при определенной работе реально без использования Приднестровья в Молдавии ситуацию поменять, я думаю, и не нужно там, с Приднестровьем как-то какие-то проекты придумывать, потому что, ну вот по сути дела, вполне в общем молдавском политическом пространстве может быть создан, даже такие варианты были, прорабатывались Приднестровская политическая партия, которая как бы отдельно от социалистов, но с ними блокируется.
А что, есть же там в Германии там, да, ХДС, ХСС, где одна из часть блока присутствует только в Баварии, например.
Да,
ну и что?
Да.
И вот, потому что в Баварии такой особый взгляд на мир, хотя это вообще равноценный субъект там, федерации.
Конечно, такое вот вполне может быть. Но все-таки, как я уже сказал, это последний и решающий козырь, который пока нужно попридержать. Тем более, пока не решена проблема с Украиной. Потому что если даже представить то, что Россия, все, точнее, Молдова все разворачивается в пользу России, вступает в ЕАЭС, Украина блокирует, и что? Молдавия не выдержит, это очень слабая страна. Мы не сможем оперативно никак помочь. Есть одна связь. Такая независимая, это порт Джуджулешты, который находится на Дунае. Но он очень маленький, его торговый товарооборот не позволит вытянуть те потребности экономики для того, чтобы Молдавия хотя бы продолжала на таком же уровне оставаться. Тогда, если Украина с Румынией включают рычаги, уровень жизни Молдавии падает, это протесты, это бунты, и, в общем-то, та пророссийская власть, она свергается. И на это этому все будут только аплодировать в Европе.
То есть тогда, когда вот мы иногда критикуем свое внешнеполитическое руководство за то, что оно такую какую-то не очень решительную позицию занимает в отношении Молдавии, мы, наверное, пытаемся бежать впереди лошади. Условия не созрели, да?
Ну, с одной стороны, да, но именно критика такая, она может в настоящий момент быть по двум позициям. Первое – это то, что Москва поддержала переход от смешанной к назад пропорциональной системе, хотя, в общем-то, это было одно всего лишь из условий, там, из 10 условий соглашения, и, в принципе, можно было какие-то переговоры провести и этот пункт исключить. И вторая у нас проблема существует, то, что Москва по старинке делает ставку на одного человека и на одну партию. Вот в нашем случае на Додона и на партию социалистов. Вот всегда у нас как-то это делают, несмотря на то, что история, она говорит то, что нужно какие-то новые подходы иметь. Можно вспомнить ситуацию и с Воронином, с партией коммунистов в Молдавии, и с Януковичем, и партией регионов на Украине. И к чему все это привело?
Не, ну можно посмотреть на Плохотнюка, который представлял другие интересы, но, оказывается,
да,
можно изгнать физические страны. У нас чисто латиноамериканский вариант в Молдавии разыгрывается.
Конечно, и поэтому, мне кажется, здесь все-таки необходимо в отношении Молдавии иметь несколько таких пророссийских, евразийских партий. Одна, да, крупная партия социалистов, но другая небольшая, более мелкая, другая левоцентристская партия, которая имеет вот то решающее количество мандатов, которое позволит сформировать итоговую коалицию с социалистами. И таким образом это исключит варианты, при которой там Додон вдруг решит дрейфануть на Запад, там социалисты, какие-то брожения начнутся. Любая подобная ситуация, и коалиция расформировывается, назначаются досрочные выборы, и что никому не выгодно. И поэтому именно, мне кажется, вот ставка на одни политические силы – это ошибка Москвы, которая регулярно повторяется на постсоветском пространстве.
Я вот все думаю…
И в Белоруссии, кстати говоря, то же самое.
В Беларуси вообще нет политической системы.
Ну, одного человека.
Да, вообще в классическом виде человека. Нет политической системы. Все партии, которые там, они такие, конечно, протопартии еще. Это тоже уникальная история.
Политические партии и силы.
Да, я к чему? Я все к чему веду. Ну, ладно, мы покритиковали уже свою власть. Хватит, давайте мы покритикуем европейскую. Ну а что, европейцы тогда, понимая, что есть такой ресурс, вот такой интересный ресурс, как Молдавия, да, которая может, ну, такой ножом в спину быть, или там даже не в спину, а вот в грудь, да, России, это было бы очень существенным тоже ударом, тоже не может переварить Молдавию, ну, поэтому Украину не переварить, большая, гигантская для Европы страна, такую маленькую Молдавию, создать такой маленький пример, как в свое время из Польши создали для более серьезных стран Евросоюза, новых, пример, из Молдавии создать там какую-то идеальную страну и показать, вот мы какие европейцы.
Ну, Европе это не надо.
У Почему?
Них, зачем? Молдавия и так поставляет дешевую рабочую силу.
А, вот так вот.
Да. Все есть. Европа заваливает Молдавию товарами, несмотря на то, что рынок Молдавии он очень маленький. И, кстати говоря, это может быть одна из причин, почему Молдавия именно Европе, не США, именно Европе не очень интересно. Ну, что с нее взять?
Ну, то есть, она, в принципе, ничего не особо
прибавит. Она для Европы абсолютно ничего не прибавит. Есть успешные примеры, вот именно в экономическом развитии, это там Прибалтика та же, да, хоть там и не совсем там, всё идеально.
Ну, весьма идеально.
Ну, вот тогда, когда они только присоединились,
ну,
у них был огромный рост, и, в общем-то, это такой уже легендой стало. Вот. У Европы куча своих проблем, им расширение не надо, им имиджево ничего никому не надо доказывать. И с Молдавией они там общаются только потому, что просто молдаване как попросили в свое время. Да. А так, если бы Молдавия оставалась в интересах России, то, в общем-то, для Европы это вполне бы была нормальная ситуация, они против этого не возражали.
А с другой стороны, знаете, Никита, я вот сказал, а потом вы начали отвечать, и я подумал, да что я говорю? Что за тоже? Ну, миллиард они уже однажды так потеряли в Молдавии. Да. Если в маленькой Молдавии можно спокойно миллиард потерять, то когда рискнуть тут там 2 миллиарда дать, уже как-то это существенно. Да? Поэтому я думаю, что они уже накололись просто на Молдавии, не меньше, чем на Украине. И даже, может быть, в чем-то и больше, да, потому что не представляет угрозу, да, но деньги пожирает, как будто. Отрабатывает их, да, просто съедает.
Но Молдавия, в отличие от Украины, все-таки столько не пожирает. Вот, и
ну,
да, там,
миллиард тут запомнится надолго, да, всем.
Всё-таки. Для молдаван запомнится.
А, ну да, ну нет, ну, в масштабах, может быть, да, Запада это немного, но для молдаван это существенно было. А в целом сейчас, вот, ну, мы знаем, на Украине очень сложная ситуация с отношением к русским, да, она такая вот двоякая, да.
А да, русский плохо относится к русским.
Русский плохо относится к русским, да, на Украине, да, а другие русские хорошо. Хорошо относится к русским. А что в Молдавии, кстати, вот сейчас с русскими
в Молдавии? Ну, в Молдавии была такая проблема, особенно в начале 90-х, когда вот все вот национальные фронты были. Потом как-то при партии коммунистов все более-менее стабилизировалось. Сам Воронин, он был русскоязычным. В общем, никаких особых притеснений не было. А во время правления проевропейской коалиции какого-то явной дискриминации русскоязычного населения также не было, но все-таки политика дерусификации она проводилась и в плане образования, и в плане СМИ, как и на Украине вышел закон о том, что там большая часть там, под 90% эфирного времени, но информационных программ должна вестись исключительно, ну, у них на румынском языке, на румынском-молдавском.
Ну, молдавском, да.
Пошли, вот, притеснения русофобии не было, и ее сейчас нет, но культурный такой этноцид русского населения, его ассимиляция, она все-таки проводится, но как бы молдаване, они не очень успешно все, как и любые другие действия это делают.
Ну и хотя бы за это им надо им отдать должное, значит, если они здесь не спешат, то, по крайней мере, русским там живется лучше. Но это означает, что России, как минимум по этим причинам, нельзя забывать о Молдавии. Ну что ж, программа подходит к концу. С политологом Никитой Комаровым мы беседовали о происходящем в Молдавии. Спасибо, Никита, что пришли. А теперь, как и обещал, о планах фонда Грачакова, в сотрудничестве с которым выходит наша программа, на следующую неделю. Российско-грузинскую встречу проведет фонд Грачакова на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Эксперты из России и Грузии обсудят экономические взаимоотношения в современных реалиях, а также ключевые вопросы в сфере культуры, науки и образования. Я Игорь Шатров, это был 133-й выпуск геополитической кухни. Берегите себя и своих близких. До встречи на канале Media Matrix.